Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Вчера федеральные российские каналы демонстрировали всяческие примеры любви, обожания и благодарности Владимиру Путину, президенту Российской Федерации, от нерядовых граждан. Мы эти примеры вам еще покажем, мы о них поговорим. Ну а также, впрочем, там участвовали рядовые граждане Германии. Об этом мы тоже поговорим. Но тут случилась, понимаете ли, диверсия, которая несколько изменила наши планы. Сегодня случилась такая диверсия, по случаю которой вот Владимир Путин еще раз призвал сплотиться и оказать отпор. И, конечно, враг будет разбит, и победа будет за нами. Но сначала посмотрим репортаж об этой диверсии.
Защищают от неонацистов и от террористов. Таких, которые 8 лет мучили и убивали людей на Донбассе. Таких, которые в Москве убили Дарью Дугину. Таких, которые сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина. Видели, что там сидят гражданские лица и дети. Нивы обыкновенные. Открыли огонь по ним.
Сегодняшнее утро началось с новостей из Брянской области, где якобы украинская диверсионная группа из порядка 50 человек взяла в заложники школьный автобус с детьми и жителей двух населенных пунктов. Владимир Путин из-за этих событий даже отменил запланированную поездку в Пятигорск. Но срочный Совет Безопасности решил не созывать. Он пройдет завтра. Позже информация многократно менялась. Днем выяснилось, что школьного автобуса не было, а была обстреляна машина местного жителя. Водитель автомобиля в селе Любич Чаны был убит, а также был ранен 10-летний мальчик-пассажир. Потом СМИ написали, что раненый ребенок смог вывести из машины еще и двух девочек. Но были ли девочки, неизвестно. Официальные лица подтвердили лишь информацию о раненом ребенке и убитом водителе. Уже днем глава Брянской области сообщил, что при инциденте было убито 2 мирных жителя. Как и при каких обстоятельствах был убит второй, не сообщается. Ответственность за события взял на себя русский добровольческий корпус. Он, как утверждается, является боевым подразделением из российских иммигрантов в составе Интернационального легиона вооруженных сил Украины. На одном видео, которое опубликовала организация, вооруженные мужчины стоят около почтового отделения. На другом – на крыльце фельдшерско-акушерского пункта в Любичанах. Украинское издание «Бабель» пишет, что один из людей на видео – Денис Никитин, один из основателей русского добровольческого корпуса, россиянин, воюющий на стороне Украины. Издание «Шот» опознало еще двух бойцов. Засветившихся на кадрах помимо Дениса Никитина – это неонацист Освальд Лемах, а также бывший актер Кирилл Канахин из Петербурга, четвертый пока не установлен. Неназванный по имени боец корпуса рассказал изданию важные истории, что в операции участвовали 45 человек. По его словам, они сделали засаду на 2 БМП. Детей пострадавших мужчина не видел. Но, по его словам, был ранен один пограничник. При этом бойцы корпуса никаких заложников не брали. А вот по информации некоторых пропагандистских СМИ, диверсанты в заложники взяли по разным данным от 6 до 100 жителей села Сушаны. Данные у СМИ, властей и силовиков разнятся. Связанные с властью ресурсы говорят, что никаких десятков диверсантов и заложников не было. Это провокация. Еще утром глава Брянской области говорил, что была совершена атака на село Сушаны в 20 километрах от Любичан. Оба села находятся на границе с Украиной. С помощью беспилотника неизвестные якобы подожгли здесь жилой дом. А село Ломаковка Стародубского муниципального округа подверглось минометному обстрелу. Повреждены были якобы 2 дома. Появлялась даже информация, что в селе Сушаны взорваны электроподстанции и газовая станция, но видео пока нет, так же, как и конкретики у силовиков. В ФСБ лишь отчитались, что ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области находится под контролем правоохранительных органов. Проводится проверка и осмотр местности. Обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, идет разминирование. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал события ничем иным, как российской провокацией.
Вот тут начинается самое интересное, как раз не во время этих событий, не в том, как их подавали друг за другом. Агентство самое интересное начинается тогда, когда их пытаются анализировать и препарировать федеральные российские каналы. Вот только что сейчас полным ходом идет программа «60 минут», в которой При рассказе об этих событиях не было упомянуто совершенно в сюжете о том, что эти люди выложили видео. Вот эти две пары людей, которых вы видели в нашем сюжете, они выложили эти видео, сказали, что вот мы – это мы. Ни слова, ни звука, некие совершенно анонимные национальные националисты отправились там вот воевать с мирными жителями, нахватали заложников. Вот это все говорится. Кто эти люди? Не говорится. И там даже удивительно, что, вот, может быть, вы увидите эти кадры, там показывает, послали, успели корреспондента, который там стоит на фоне белой степи, который что-то такое вроде бы рассказывает с места событий, но вокруг него пусто. Ни свидетелей, ни там, я не знаю, ну хоть домик какой-то бы деревянный показали, где он находится-то вообще, этот корреспондент. То есть абсолютно, абсолютно вот такая картинка, которую мы видим, вот, не привязанная ни к месту событий, ни к каким-то свидетельствам очевидцам. Ничего. Даже то, что прошло в Ридовке, в пригожинских ресурсах, я имею в виду вот эти вот монологи, не показываются, не рассказываются. Очень в общем. А уж дальше, что пошло-поехало, это уже отдельная история. Вы видите, там есть такой эксперт Короченков, который заявил, что ну так это же англичане, это британская разведка наверняка постаралась заслать к нам диверсантов. Нужно рвать с ними отношения. Еще Короченков сказал, что нужно создавать отряды по типу СМЕРШа, которые были в известные советские годы во время Второй мировой, и что и он предупредил, что подобные вылазки ждут жители приграничных территорий еще 10-20 лет. Сама же ведущая, которую вы видите, Скобеева, сказала, что если эти люди, или если окажется, что эти люди носили натовскую форму и натовское оружие у них было в руках, это значит, Владимир Зеленский провоцирует страны Запада на ядерный конфликт. Это значит, что солдаты НАТО пересекли границы Российской Федерации. То есть, но показать вот этих солдат НАТО, которых вот вы увидели в нашем сюжете, почему-то слабо. Почему они этого не делают? Я, наверное, все-таки мне гостей наших придется спросить. С нами Алексей Мельник. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Почему они не хотят педалировать вот эту историю, как она там называется, русская освободительная армия? Точно я в названии путаюсь, но что это граждане России с какой-то биографией, с какими-то там, с бэкграундом. Не хотят они об этом говорить, показывать не хотят их. Почему?
Ну, на мой взгляд, все очень белыми нитками шито, образно выражаясь. Я не скажу, что я потратил целый день, пытаясь найти ответ, но бегло пробежавшись по каким-то российским сайтам, которые можно в Украине открывать, попытался найти след, скажем, методички кремлевской, и ничего нет. Вот. Поэтому это наталкивает на мысль, что была состряпана какая-то такая операция, спецоперация в составе спецоперации, чтобы чего-то добиться, но при этом, во-первых, это было сделано топорно, во-вторых, никого об этом не предупредили. Вот этим, наверное, скорее всего, объясняется. Вот то, что нет какой-то единой позиции, вот эти вот противоречивые с самого начала заявления региональных властей на центральном уровне.
И полное отсутствие свидетелей, неизвестно, где эти заложники, что говорят люди. Совершенно ничего не понятно. Алексей, но ведь это же реальные 4 человека, которых мы видели. Они же живут в Украине давно уже. Один там с 18-го года, один с 15-го. Третий неопознанный, кстати сказать, объект. Но эти же люди, они же реальные. Вот вы говорите провокация. А кто тогда эту провокацию все-таки? Кто их нанял там, на территории Украины? Провокация – это когда вот нанимают провокаторы. Вот они идут и изображают из себя диверсантов.
Ну, традиционный вопрос, кому это выгодно. Я не могу не найти ни единого аргумента, зачем это было бы выгодно украинским спецслужбам, разве что в темную использовать ФСБ, чтобы они вот такую вот организовали. Вот. Но если серьезно, то ни единого аргумента нет, зачем бы это надо было делать украинским спецслужбам. люди, которые там показали, действительно там опознали Никитина, если я не ошибаюсь. Ну, вообще, по-моему, ему не дают покоя лавры от Скорцени. То, что он длительное время находился в Украине, там где-то замечен в связи к своим с Азовом, это, к сожалению, у нас далеко не все аналитики и глубоко разбираются в политике. Вот, и довольно часто, мне кажется, покупается на том, что ну, типа враг моего врага – это мой друг. Вот, это да, далеко не единственный случай, когда даже вступали в ряды Азова или других добровольческих батальонов, потом оказывалось, что это ФСБшники, которых сюда специально засылали. Вот, но это, по-моему, вот, человек, которого там показывают, это явно один из них.
Ну вот еще один эксперт в этой программе, которую я смотрела как раз перед тем, как пойти в эфир, 60 минут, вот он говорил о том, что из тела мальчика была извлечена пуля, выпущенная из натовского оружия. Теперь я про мальчика. Вот все-таки давайте еще раз. Все, что мы знаем, вот единственный эпизод, который более-менее вырисовывается, хотя совершенно непонятно, видимо, свидетель единственный этот мальчик, он описывается так, что ехала машина, водитель легковой машины вез троих детей к школьному автобусу, он их подвозил. И вот водитель этими диверсантами был зачем-то, почему-то убит каким-то образом. Мальчика зацепила пуля, он был ранен. Он вывел девочек в лес, спрятал их там. Потом он вышел на дорогу раненый, проголосовал, поймал машину, которая их всех забрала, увезла, привезла в госпиталь, ему сделали операцию, вытащили натовскую пулю из этого 11-летнего мальчика. Кто, видимо, свидетелей нет. Наверное, это рассказал сам мальчик, потому что больше ну, вообще ни на кого не ссылаются. Но вот этот самый гость, один из экспертов этой программы, говорит о том, что пуля, раз пуля была вытащена из мальчика натовская, выпущена из натовского оружия, значит, НАТО здесь при делах.
Ну, вопрос, а был ли мальчик, да? Вот как раз то, что вы описали, героизм, это, в общем-то, наверное, была какая-то методичка. Вот. Ну, не оказалось потом школьного автобуса. Вот. Там сначала была девочка, насколько я помню.
Девочка потом, вообще потом... умерла, бедная, которая, слава богу, что этого не случилось. Да. Да.
Ну, это уже такая классика. Вот с этим мальчиком мы помним историю с мальчиком в 2014 году, с распятым мальчиком. Ну, наверное, ну, если не те же авторы, то, в общем, вдохновители те же. Вот. А натовская пуля, ну, опять-таки, если кто-то видел в своей жизни использованную пулю, то ну, точно там нет маркировки. Вот как определить калибр? Ну, наверное, специалисты там...
В этом 60... госпитале, в этом селе.
Ну, скорее всего, 60 минут там специалисты по определению на таком расстоянии. Вот. Ну, вообще вся эта история достаточно мутная. Вот еще, если серьезно, вот на что бы я хотел обратить внимание, то, в общем-то, где-то несколько дней тому назад был доклад украинской разведки о том, что замечены были люди, ну, группы подразделения в камуфляже, похожем на украинский пиксель, вблизи границ Украины. Вот. То есть, возможно, какая-то все-таки провокация или серия провокаций готовилась. Вот ну, почему-то выстрелила одна из них. Вот как эти люди, ну, многие обратили внимание на очень чистую одежду, которая на них находится. Вот это, ну, опять-таки, вопрос к тому, как эти люди туда вообще попали. Вот, и в таком чистой обуви, в чистой одежде. Ну, скорее всего, через границу украинскую они их, наверное, подвезли.
Слушайте, Алексей, а куда они теперь вот денутся? Вот мне интересно. Вот смотрите, давайте, вот, может быть, мы с вами будем исходить вот из чего. Допустим, если это провокация российских спецслужб, это значит, они наняли этих людей, живущих на территории Украины. Допустим, мы это исключаем. Если это украинская провокация, то совершенно непонятно, почему тогда эти люди, вот почему от них, скажем, их не, как сказать, если это украинская провокация, я даже не знаю, правильно вы сказали, что им это совершенно, во-первых, невыгодно и непонятно, почему именно этих они наняли на эту работу. Но может быть такое, что они сами, это вот такие вот партизаны, которые сами себе вот пошли совершили все это, беспрепятственно прошли границу. То есть они вообще говорят, что мы ничего не совершили. Они говорят, что мы просто хотим спровоцировать, пригласить на борьбу население русских деревень. Может быть, что это их самостоятельная акция? Если это, если их не наняла ФСБ, и если украинским спецслужбам невыгодно нанимать таких персонажей для осуществления своих операций?
Я прочитал несколько книг российских авторов, и вот эта вот тема, скажем, политтехнологи, они достаточно многие писали, значит, о том, как политтехнолог может там организовать инсценировку теракта, например, в Москве, там, со всеми этими жертвами. Вот. Но все это постановка. Ну, интересные книжки такие, познавательные были. Вот. Но книжка заканчивается, я не помню ее название и автора, но она заканчивается плохо для него самого, потому что в конце концов он понял, что его использовали в темную, вот, и там чудом избежал гибели. Вот. Почему я вспомнил об этом Никитине и возможных его связях в ФСБ? Mm-hmm. Его могли использовать в темную. Вот. Вы правильно, абсолютно правильно ставите вопрос, что сейчас будет интересно, где эти люди.
Да, куда они денутся потом, да.
Если они окажутся в Украине, я готов публично извиниться за свои слова, что Украина здесь не причастна. Но мне бы очень этого не хотелось, и я вот по-прежнему уверен, что украинские спецслужбы к этому не имели отношения. Вот. Если бы это действительно... Вот это была группа, там, по-моему, несколько десятков человек их называли в российских сообщениях. Вот. То есть помня Беслан, помня Дубровку. Вот. Ну, там должны были, наверное, там градами накрыть вот эту всю территорию, вот, потому что террористы, они же должны быть уничтожены независимо. Сколько.
Конечно, конечно. А они там, понимаете, видео снимают, как вы правильно говорите, без единой запачканной штанинки. Идет какая-то глобальная спецоперация, и нам не говорят про то, что эти 50 этот отряд захвачен, что кто-то там из них застрелен. Нам говорят про двух мирных жителей, один из которых водитель, а второй неназванный, погиб 66-го года рождения, каким-то образом погиб. Что, где эти заложники, что за заложники, кого захватили, кого окружили? Ничего, вообще никакой информации.
Ну, эта версия с заложниками потом сказали, что не было там заложников.
Ну да.
Вот, но я не исключаю того, что это продолжение внутренней борьбы российских спецслужб или других там игроков, которые борются за влияние. Вот, потому что вот из тех вопросов, которыми сейчас задаются там, в российских сетях, вот, а как это так? Ну, это ж границу там же она и так была, потом ее еще и укрепили.
Конечно.
А где наши пограничники, ФСБ, вот, возможно, вот это вот состряпали на скорую руку, как говорится, в догонку, чтобы каким-то образом перебить новости, которые были вчера вот, по поводу атак беспилотников, а там тоже, где же там хваленные ПВО, все эти антитроновые системы. То есть, возможно, и это преследовалось цель. Вот. Ну, история, повторюсь еще раз, настолько темная.
Да, темная, но Путину уже все ясно, что это был теракт. Причем тогда непонятно, если не было заложников, что он называет терактом, ему все понятно. Теракт, нет, надо бить и так далее. Тут надо...
Путин как раз все объяснил. Эта группа должна была украсть российскую историю, традиции, язык.
Да, точно.
И они, видимо, хранились как раз вот там, в этом селе.
Да. Спасибо, Алексей. Мы действительно не до конца дали путинскую цитату. А да, совершенно точно. Это вот они воровали там историю Российской Федерации во время этого теракта. Точно. Такая цитата именно сегодня от него, из него исторглась. С нами Александр Мельман. Александр, здравствуйте. Саш, я немножко вот очень хочется все-таки вернуться к любви, которой вчера был окружен Владимир Путин, но я вас спрошу все-таки про вот истории такого рода. Они ведь появляются и исчезают, эти убийцы, террористы и так далее. Вы помните Дарья Дугина, которую вот сносят все-таки как флаг. Никто, ни суда, ни следствия, даже Дмитрия Глуховского, который на расстоянии живет, осудили, да? Многих осуждают заочно. Ничего нет. Где суд над убийцами Дарьи Дугиной? Где сами эти убийцы? Кроме женщины в автомобиле и в очках, как в известном детективе, никого нет. И самое интересное, что нет водителя. Исчез, вот в воздухе растворился водитель, который вез ее папу почему-то вслед за ее машиной. Почему-то ее папа сел в другую машину, к другому человеку. Я уже несколько месяцев спрашиваю всех расследователей, а кто этот человек, который пересадил ее папу к себе? Каким образом он оказался? С кем он ехал? Нет ответа. Так и сейчас. Какой прогноз у вас по поводу этой истории? Что будет с ней?
Ну, сейчас вот такое время, как говорил Мюллер из известного фильма, никому доверять нельзя, даже себе. Мне можно. Недавно эту фразу повторил Путин, и поэтому можно набросать очень много версий. Ну, что вспоминается? Может быть, даже надо идти к истокам. Мы до сих пор не знаем о тех, кто взорвал дома в Москве и Волгодонске. И мы дальше, если говорить, я вспоминаю, как были такие лазутчики, молодые люди из Украины, якобы, которые оказались в Крыму. Это еще до этой войны. Это после 2014 года. И вроде бы их поймали, потом допрашивали. Нам показали потом, нет, их действительно, они пропали, как будто их и не было. И вот вы правильно сказали, с заказчиками, убийцами Дарьи Дугиной тоже непонятно. С покушением якобы на Владимира Соловьева, чем он просто гордится и об этом все время говорит. А мы видели эту картинку, как они там...
Литература была.
Уже вещдоки были предъявлены и так далее. Здесь даже вспоминается, помните, Лен, такая есть песня 30-х годов про пуговку, как пуговку уронил шпион, и потом на этой пуговке пионер нашел все-таки этого шпиона. То есть это традиции давние. Верить действительно невозможно ни нашей стороне. Ну, мы вообще живем во время фейков, когда у нас двойник Путина выступает на митинге, когда этот же человек встречается год назад, 8 марта, с непонятными женщинами, потом все это монтируется. Мы же видим, как все это происходит. Когда сами причины войны абсолютно фейковые, никак нам не могут объяснить, для чего же все это было нужно, а просто люди реальные погибают уже десятки, если не сотни тысяч. Поэтому, ну и украинской стороне тоже, наверное, я не могу доверять. Поэтому здесь абсолютно вот мы здесь... Я не могу даже здесь быть, естественно, экспертом. Я просто говорю, что дурит нашего брата, дурит. И мы живем в этом фейковом мире. И как из него выбраться, я просто уже не знаю.
Саш, спасибо вам за этот комментарий. Я предлагаю нашим зрителям вернуться на сутки назад, когда вокруг Владимира Путина царила такая благостная атмосфера. Вы даже представить себе не можете. Посмотрите, пожалуйста, какой любовью окружил его мэр Москвы Сергей Собянин.
Владимир Ильич, спасибо вам огромное за ваше такое пристальное внимание к развитию города, поддержку повсеместную. Без вашего участия и поддержки, ну, сложно было даже предположить, что мы могли бы реализовать такого рода масштабный проект мирового уровня. Мы с вами не так давно открывали вторую очередь третьего БКЛ. Сегодня открываем третью, последнюю очередь. Если можно, большая просьба к вам подписать схему, новую схему метро, в которой уже есть полное кольцо. Большое кольцо московского метро. Это будет хорошей памятью сегодняшнего события.
С удовольствием.
Спасибо. Спасибо огромное. Здорово. Владимир Ильич, и по традиции я прошу вашего разрешения на пуск большого кольца метро.
Как вы думаете, какой будет ответ? Разрешаю. С Богом.
Поехали, ребята. Спасибо огромное, Владимир Владимирович.
Ну, вы видите, ну, просто почти реверанс. Ну, присел даже от счастья, от восторга Сергей Собянин. Кстати сказать, я вот немножко... Ну, пусть меня простит Сергей Семенович, но я ложку-то этого дегтя добавлю. Вот посмотрите на эти кадры. Их опубликовал вполне лояльный к мэрии Москвы телеграм-канал «Москвач». Дело в том, что это большое кольцо, поскольку бесплатно запущено 5 дней, вот оно собирает вот такие толпы ужасные людей. В одном месте сломался эскалатор сразу, а в других, на других станциях, к сожалению, ну это я без всякого злорадства, мне реально людей жалко, потому что когда вирус-то он никуда не делся, и он пусть ослабленный, но существует, конечно, не стоило бы вот такие вот акции запускать, хотя, с другой стороны, бесплатно. Ну, надо... Андрей Колесников, здравствуйте. Здравствуйте, москвичи.
Здравствуйте.
Андрей, что это с Сергеем Семеновичем, как вы считаете, случилось? Я давно не помню его, таким, не то чтобы коленопреклоненным, я уж не буду такое слово, но таким благодарным Владимиру Путину. Почему это понадобилось вот так демонстрировать, что мы с вами, мы все только благодаря вам?
Ну, здесь приходится рассуждать в таких терминах политической науки. Чем более персоналистским становится авторитарный режим, тем более значима роль самого тирана. Он должен быть окружен народной любовью. И кому, как не его, собственно, как бы официальным помощником воплощать эту любовь. Вокруг Собянина выстраиваются разные люди, в том числе в желто-синих почему-то курточках.
Я была возмущена. Андрей, я просто, извините, что я вставлю 5 копеек, я просто возмутилась. Да что ж такое? Да что это за диверсия очередная? То есть, оказывается, диверсии-то вчера начались, не сегодня.
Да, и вот не обратили внимания, но зато девушки не подкачали, они стояли боком, как положено на фотографиях, значит, на высоких каблуках, все было замечательно. Ну, это действительно как бы достижение, да, которое нужно показать. Путину сейчас страшно важно показывать достижения в разных сферах, потому что в военной сфере достижений этих не очень много, экономика проседает, ну, пока, по счастью для него, не сильно, но достижений-то реальных нет, а это реальное достижение. Хотя для всей остальной страны оно какое-то странное. Опять москвичи получили все, что они могли получить. Опять
самое-самое, больше пекинского. Деньги. Больше пекинского, да. Мы самые, книга Гиннесса отдыхает и так далее.
Ну, естественно, у Собянина все деньги, естественно, может строить все, что угодно. Но, тем не менее, это мирное достижение. Вот как было построено его выступление, вот это послание Федеральному собранию. Это же седативное выступление, это таблетка. Вы, ребята, тревожитесь, уровень тревожности все равно очень высокий. Вы ждете от меня, там, я не знаю, закрытия границ военного положения, а я вам рассказываю про то, какие социальные льготы будут у тех, кто соучаствует в моей как бы военной акции. Я вам показываю, что у нас будут достижения в науке и технике, во всем остальном. А здесь вот Сергей Семенович демонстрирует реальные некоторые такие как бы мирные достижения, да еще как бы повторяет фразу Гагарина «поехали». Совершенно замечательно. Мы занимаемся, несмотря ни на что, мирными вопросами и достигаем успехов больших. И кто, собственно, нас вдохновляет, это Владимир Владимирович Путин. Удивительно, что эту линию отдельно не назвали там именем Путина. Я не знаю, большое кольцо имени Путина. Ну, я думаю, что еще, в принципе, до этого дойдет. Все-таки мы еще так на полпути к этому делу. Так что все хорошо. Диктатор обеспечивает мирную повестку. Поезда идут. А то, что там какая-то толпа собралась, ну... Ну, может, как всегда, сдались недоделками, как мы знаем, в советское время это делали, а открыли торжественно какому-то сроку. Я не понимаю, почему именно сейчас это нужно было сделать. Ну, вероятно, чтобы подчеркнуть мирный характер достижений. А дальше уже будем доделывать все остальное, и как бы народ поедет чуть позже с уже доделанном метрополитене. Так что все нормально. Это демонстрация нормальности жизни.
Да, спасибо, Андрей. Большое путинское кольцо – это будет про метро, а такое маленькие путинские кольца – это будет про наручники, наверное, называться. И у нас сегодня опрос об одном персонаже пойдет до того, как мы покажем вам словословие этого персонажа. Нам просто интересно, знают ли прохожие московские политическую позицию известного спортсмена. Вы услышите какого?
Зачем он вернулся? Ну, с одной стороны, да, он называет некие политичные цели. То, что здесь родина, то, что здесь пригрето, то, что, в принципе, он здесь привык играть, всю жизнь играл. Но в любом случае точно сказать нельзя, уехал ли он оттуда из-за того, что это политика, либо он уехал из-за того, что, в принципе, у него там не получилась карьера.
Я думаю, что вполне возможно, он вернулся как патриот, он же был капитан.
Это только, я думаю, одному ему известно. Потому что у каждого человека свое, да, внутри. И говорить можно многое, а по факту, как оно на самом деле?
Точный ответ, на самом деле, ну, может дать, соответственно, только сам Дзюба.
Ну, я просто не осведомлен об этом. Я бы вам более подробную информацию рассказал, если бы, конечно, я бы знал об этом.
Наши русские там никому не нужны, по идее-то. И так подумай, по-советски.
Ребят, там очень много всяких нюансов может быть. Может, у него с игрой что-то не получилось, и он вернулся.
Ну, честно, я его как человека-то особо и не знаю, чтобы его как-то оценивать, что именно патриот он, не патриот.
Вообще-то, ну, тут у нас произошла накладка. Мы должны были спросить прохожих, знаете вы о политических взглядах футболиста Дзюбы или не знаете. Но, возможно, я не исключаю, что наш корреспондент больше, возможно, он лучше разбирается в футболе, и он был больше озадачен проблемой, почему Дзюба вернулся из турецкого клуба, куда его приглашали, отработав там всего 80 дней. Вот он изменил сам повестку, а меня не предупредил. Поэтому вот получился вот такой странный немножко опрос. А теперь смотрим, ради чего мы этот огород-то и городили.
Я верю в свою страну. Я патриот своей страны, я люблю свою страну. И история рассудит все вот в глобальном, в дальнейшем. А сейчас я полностью за своего президента, за Путина, прям полностью, даже не скрываю, и за свою страну, и верю в то, что все будет хорошо. Я полностью, я такой, я, вот, хоть убейте. Я за свою страну и до конца буду за нее. История уже потом рассудит, кто прав, кто не прав. А я верю и буду до конца верить, что мы за бравое дело.
Ну вот, Александр Мельман, я снова хотела бы вас спросить. Тут ведь еще такое любопытное. Вот мне жалко, что-то у нас какие-то глюки происходят все время с этим Дзюбой, потому что там цитата, еще она отрезана, хороший кусок отрезан. Он говорит, я в Турцию поехал, мне русского языка не хватало. Я вернулся. На самом деле, как писали спортивные издания, ему зарплаты не хватало. Не в том смысле, что она была маленькая, что ее просто не платили. И он вернулся, потому что, ну что это за договор такой? Вы думаете, ему вот это зачем понадобилось отметиться сейчас этому футболисту? Вот прямо сейчас.
Ну, Лен, да, вы обратились по адресу, я действительно болельщик с большим стажем,
да.
Как Сергей Колесников. А вот, ну, я всегда с большим уважением относился к Артему, я считаю его искренним и человеком. Я помню его слезы, когда после там, победного матча на чемпионате мира 2018 года, ну, просто к нему очень хорошо отношусь. И считаю его неглупым человеком. Поэтому вернулся, там в Турции у него не пошло. Он там центральный нападающий, по-моему, забил гол за вот столько матчей. Он сыграл там несколько матчей. Но, в общем, он там был не в фаворе. И, наверное, здесь у него было какое-то лучшее предложение. Действительно, там ему, очевидно, платили меньше, чем он хотел. Но то, что вот такая его позиция, опять же говорю, что я всегда считал его искренним человеком, вот он так видит, так думает. Я, понимаете, это не Соловьев. Хотя, кстати, вот это интервью Дзюбы я увидел сегодня утром у Соловьева на Соловьев Лайв. Вот, да. А, вот. Соловьев может думать одно, говорить другое. Вот этот человек, Артем Дзюба, мне кажется, вот я говорю, он какой простодушный в этом смысле. Ну, если он так видит, ну, надо как-то его, тоже его, наверное, понять. Это его мнение, я думаю, так.
Вот, да, Саш, такой бесхитростный. Вот вы все-таки считаете, что он просто говорит, что думает. Можно я вам прочитаю эту цитату, которую, к сожалению, мы в эфире здесь не услышали? Я вот ее прочитаю. «Я долго думал, хочу ли за границу. Были моменты, когда хотел уехать в Германию, в Италию, разговоры были. В Англию хотел в один период, но сейчас не хочу. Даже если бы меня позвали, а меня не позовут, я, ну теперь-то уж да, я бы не поехал из-за ситуации, из-за радикального отношения к нам. Считаю, что это некрасиво. красиво. Сняли все свои маски, показали все свое отношение к нам. Раз вы к нам так относитесь, то нам вы и подавно не нужны. Вообще их терпеть не могу. Я в Турции почувствовал, что мне не хватает русской речи. Вот когда вернулся в Россию, я вот так вышел, вдыхая носом. Ах, наконец-то я дома. Вот прям все ушло. Вот, Саш, значит, он просто вот так действительно думает. Вот это человек, которому промыли все, что можно промыть. Он говорит, что там враги, я к ним не поеду, они к нам плохо относятся, они виноваты, и хочу домой, и все. Просто он так думает.
Лен, я, конечно, не психоаналитик товарищу Дзюбе. Это, знаете, как Владимир Машков вот, считает, почему вот он так выступает за Путина, за Z-операцию и так далее. А потому что вот у него в Америке, в Голливуде не пошло, и вот у него такая злость на, от этого на всю Америку, на весь западный мир, и вот такие комплексы развились, и вот он теперь стал таким. Я не знаю, может быть, это и так. Так же и с Дзюбой. Вот у него не пошло там, в Турции, и вот, значит, получается, что вот он теперь, а может быть, кто-то так, знаете, ФСБшники у нас много чего могут, вот как-то негласно на корочку как-то там чип ему, может быть, поставили. Нет, я просто говорю, что я, вот, вы посмотрите, как человек говорит. Ну, я говорю, он всегда был очень искренним и в своих каких-то ошибках, и в своих каких-то плюсах, поэтому я говорю, что мое позитивное отношение к нему в принципе, как к футболисту, конечно, он же этим не меняется.
Ну ладно, ему с вами повезло. Ладно, ему повезло. Хорошо. Мы из России перемещаемся в Германию, потому что это все история одного дня. Вчера наша любимая программа «60 минут», они знают, что это действительно наша любимая программа, они часто об этом говорят, что любимая программа всех россиян, и наша в том числе, она показала 3 минуты, перевела их из сюжета «Шпигель-ТВ». Сюжет «Шпигель-ТВ» сделал, то есть такой телекомпания «Шпигель-ТВ», ну, вы знаете, журнал «Шпигель», у них есть свое телевидение, как РБК-ТВ и так далее. Они сделали сюжет о немцах. Ну, у нас есть эксперт, который расскажет, что это за немцы. Немцы, которые поддерживают Владимира Путина. Из этого сюжета 12-минутного программа «60 минут» вырезала 3 минутки и с переводом на русский язык показала его своей многомиллионной аудитории. Сейчас вы тоже увидите этот сюжет с переводом программы «60 минут».
«Шпигель» выдает материал о новом немецком мирном фронте, где основной мыслью является то, что за Россию либо фанатики, либо жертвы пропаганды, либо завербованные агенты Кремля. Маргиналы.
Мы в Кёльне, где Алексей Зимин вновь готовит транспаранты для демонстрации. Раньше он служил в российской армии, а последнее же время вместе с Еленой Колбасниковой он организует в Германии пророссийские демонстрации.
Как вам Путин?
У него большое сердце. Он любит свой народ. Он любит свою страну. По-настоящему любит. Он всегда утешит бедных. Он может запросто посидеть за одним столом с простыми людьми, такими как мы. Поболтать, перекусить что-нибудь, выпить, обнять. Одним словом, заботливый.
В этот раз они готовятся к акции протеста у американской авиабазы «Рамштайн». «Рамштайн»
Почему «Рамштайн»? Я вам отвечу.
Карте, Weltkarte, wo die NATO base sind.
Вы только взгляните на карту мира, где размещены базы НАТО. Они же везде, они везде, они по всему миру.
Where is done?
А теперь давайте взглянем, где размещены российские войска. Ну и кто, получается, одержим властью? Кто деспот, кто преступник? Точно не Россия.
Auf keinen Fall Russland.
В прошлом году Колбасникова ездила на Донбасс, куда привезла гуманитарную помощь для пророссийских сепаратистов.
Amigo home!
Amigo home!
Amigo home!
Amigo home!
Zurzeit macht uns
Из-за немецкого правительства Германия, к сожалению, оказалась в тяжелой ситуации. Поэтому мы должны здесь и сейчас положить конец поставкам оружия и добиться мира спокойно и при помощи дипломатии.
Ни на какую Украину Путин не нападает. Он лишь хочет помочь русскоговорящим.
Но если Путин перестанет стрелять, тогда мир и наступит.
Это Киев и Зеленский должны перестать стрелять.
Но они же на украинской земле.
На Украине. украинской земле? Давно ли Украина существует? Вы историю-то вообще учили?
На границе американской базы силам правопорядка пришлось нелегко.
Вон там уже американская земля.
Вот тут у заграждения заканчивается юрисдикция Германии, а здесь уже начинается военная зона США.
Такое ощущение, что Рамштайн превратился в старый советский анклав с лидером в Москве.
И почему же?
Как почему? Он просто лучший, он настоящий. Хочет всем только всего самого хорошего и лучшего. Он всегда был лучшим. И он не террорист, как остальные.
С нами на связи Иван Михеев, Берлин, студент. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Иван, вот тут такое дело. Я вот эти три минуты, когда посмотрела в эфире программы «60 минут», я как-то их не соотнесла с подводкой. Вот Скобеева Ольга, ведущая программы, говорит, «Шпигель показывает их как исключительно оболваненных русской пропагандой, но в этих трех минутах вы не видите никаких оценок. Вы примерно понимаете, что это за люди, но журналист только показывает их. Он их никак не комментирует, не оценивает, не говорит, что «О, это она говорит, потому что она телевизор насмотрелась». Или я ошибаюсь, или там в сюжете в какой-то другой части есть все эти оценки, которые этих людей как-то уничижительно характеризуют, объясняют, что они какие-то не такие.
Дело обстоит так. Если смотреть всю документацию или вот этот байтрак Шпигеля с самого начала, то вначале описывается, что есть некоторые политические тенденции Германии, которые достаточно явно пророссийские. К этому относится, допустим, политик Сара Вагнерштейн, но не безызвестная для людей, которые знают немецкую политику. И в том числе Алиса Шварцер. Она является довольно популярным писателем среди феминистского круга, так сказать. Вот. Ну а суждение дается, что какие политики могут влиять на руку России. Об этом говорит Шпигель в полной своей документации.
То есть, но они не говорят, почему эти люди вот такие, почему они поддерживают Путина? Они вот этим анализом занимаются там, в этом сюжете? Вот вы посмотрели 12 минут по моей просьбе, весь сюжет на немецком языке. Они занимаются анализом, откуда у этой женщины, я не первый раз вижу ее в эфире российских каналов, вот такие представления, такая убежденность, что Путин прав. Или у этого мужчины, откуда у него эта идея, что Путин ест за одним столом с простыми людьми. Он стола-то не видел, кроме своего длинного, наверное, уже 2 года. Последние. Они их бэкграунд анализируют как-то? Откуда в них эти взгляды?
Они особо не даются подробности.
Вот я тоже так думаю.
Да, ну в целом, они больше показывают различные интервью. Они берут интервью у некоторых людей в демонстрации в Берлине и там возле этой базы американской. Ну а также еще они ссылаются на военные действия для сравнения. Угу. Между тем, что говорят эти люди, и какие военные действия происходят на данный момент.
В реальности. Ну, все да. Понятно. То есть, когда, я думаю, это такая сублимация, то есть, когда ведущая говорит, что они говорят, что эти люди одурманены телевизионной российской пропагандой, то она вот, ну, она действительно сознается в том, чего даже немецкие журналисты не вкладывали в свой сюжет, они таких оценок не давали. Иван, теперь все сначала. Кто эти люди? Как вы их понимаете? Много ли вы их видите в Берлине, в своей реальной жизни? Вот такой человек, удивляют ли вас они? Вот меня поразил этот персонаж, который говорит о том, что Путин, он же простой, он свой, он с нами в кафе ходит и пиво пьет. Откуда? Вот что вы о них думаете, что вы о них знаете? Вы видите ли вы их вокруг себя?
Начнем с того, что таких людей принято в среде медиа Германии называть так называемый Путин-Форштейр, то есть понимающий Путина. Но эти люди, их нельзя категоризировать как одну сплошную массу. А эти люди, они происходят от совершенно разных политических спектров. Если говорить по политическому компасу, они могут происходить от совершенно левого спектра, как и совершенно правого спектра. Допустим, многие люди, которые чуть постарше, и еще относятся к эпохе восточной, деления Германии на восточную и на западную, люди, которые выросли и жили свою осознанную жизнь в ГДР, допустим, они больше относятся позитивно и больше позитивно относятся к России, и в том числе к Путину. Чисто по как, ну, как ностальгии, наверное. Из-за, так как Россия является наследником Советского Союза, тут и советско-германской дружбы. Если смотреть на более правый спектр, то люди, которые настроены более консервативно, относятся к позитивам к России, и в том числе к Путину, так как они видят в России вот этот вот самый оплот консерватизма, который они не видят здесь в Европе, допустим. То есть многие к этому склоняются, поэтому. Ну а есть и люди, которые по другим причинам могут выходить на эти митинги. В том числе люди, которые, допустим, ходили до этого на антикоронные меры. Я заметил, что многие люди, которые ходили изначально на антикоронные протесты, сейчас перешли на, так сказать, антивоенные.
Антиваксеры. Вы имеете в виду антиваксеры, антипрививочники, наверное, да?
В том числе, но не только. Ну, а дело в том, что они... Это перешло, как я это вижу, больше вот это вот отрицание правительства. То есть они относились отрицательно к правительству из-за этих коронных мер, из-за всего, что было год назад и так далее. И это переросло, допустим, сейчас к отрицанию нынешних действий правительства.
Угу. А если вот, наши плохие, значит, вот этот хороший. Раз тот, кого не любят наши правители, которых мы не любим, соответственно, мы любим его. По такому кругу это идет.
Ну, так сказать, враг мой, врага мой друг.
Да, тем проще сказать так, да. Иван, у вас бывает такое, вот вспыхивает ли иногда у вас лично дискуссии с такими людьми? И кто выходит из них победителем?
Я особо... Изначально скажу, что у меня есть знакомые, которые относятся и к тому спектру, и к тому спектру, то есть, которые настроены, так сказать, в том поддержке Украины, которые относятся более позитивно к России. Я, как правило... Я считаю, что такие дискуссии не приносят плода. Я бываю на этих демонстрациях, но не специально. Я, как правило, так как часто бываю в центре, прохожу мимо них. Ситуация бывает накаленная. Там я бы не советовал бы никому там вступать в дискуссии. С обеих сторон. Там, и вот, допустим, этого мужчину, которого показывали в этом ролике, который с ушанкой был возле базы «Рамштайн».
Да-да.
Я увидел там, возле Бранденбургских ворот.
А, в Берлине?
Да, я его видел, допустим.
То есть он такой постоянный, перманентный участник этих?
Получается так, только дело в том, что там это было как раз из этого сожженного танка, которого поставили, вроде бы его демонтировали уже.
Угу.
Ну, ситуация там была в некоторых моментах накаленная. Полиции было много, поэтому могу привести к конфликтам.
Понятно. Спасибо, Иван, вам за эти разъяснения. Да, вернемся мы из Германии, в которой есть эти люди, которые поддерживают и понимают Владимира Путина, в Россию. И посмотрим маленький сюжет о других любителях Путина, не только же вот отдуваться за всех Дзюбе с Собяниным.
Внимательно читай, что у меня здесь написано.
Слова поддержки в адрес Владимира Путина время от времени произносят разные спортсмены. Лыжница Елена Вяльбе в январе 2023 года дала интервью агентству РИА Новости, в котором назвала себя патриотом и заявила, что никогда не будет спорить с Путиным.
По крайней мере, я все годы, когда выбирался Владимир Владимирович Путин в президенты, голосовала за него. В первую его предвыборную кампанию я была у него доверенным лицом. Поэтому решение этого человека я никогда не буду оспаривать, обсуждать и даже задумываться над этим, потому что я полностью ему доверилась и считаю, что это абсолютно правильно.
Владимира Путина хвалят не только спортсмены, но и знаменитые артисты. Лидер группы Любэ Николай Расторгуев любит Путина за то, что он не меняется.
Есть убеждения, есть огромная сила воли, выдержка, и это не меняется. И, конечно, невероятные способности, великолепная память. И ощущение страны, чувство собственного достоинства, вернусь за страну.
Бывшее доверенное лицо Путина певица Юлия Чичерина еще до войны называла Путина спасителем Донбасса и рассказывала, как его любят жители оккупированных территорий Украины. Сейчас певица также рьяно поддерживает президента.
Потому что тут на Руси, может, и непонятно, кто это Владимир Путин. Вот там он везде. Он везде, и можно сказать, что там его все воспринимают как спасителя, в принципе. Спасителя именно их, то есть На него все очень рассчитывают, все, везде его портрет висит.
Режиссер Никита Михалков не раз говорил, что Путин спас Россию от развала 90-х годов. К юбилею президента в 2007 году Михалков снял целый документальный фильм про Путина. В июне 2022 года президент наградил Михалкова медалью «Герой труда». В ответ кинематографист рассыпался в благодарностях и похвалил Путина за то, что он раздражает Запад.
Вы знаете, Владимир Владимирович, еще я хотел сказать, что вы очень раздражаете наших, как их называют, партнеров западных. А еще вы очень раздражаете тех, кто 20 с лишним лет назад думал, что в Кремль пришел послушный, договариваем, договороспособный, выполняющий чужие желания чиновник. Господь управил так, что они ошиблись. С края пропасти 20 лет Россия уходила и пришла к сегодняшнему дню.
Певец Николай Басков после нападения России на Украину выступает перед российскими солдатами в госпиталях и участвует в концертах в поддержку войны. После одного из таких выступлений в Липецке певец признался в любви России и Путину.
Я, как сын военного, для меня никогда не стояло вопроса участвовать или не участвовать в концертах, посвященных России, президенту и вообще нашей любимой родине. У меня простой выбор. Я за Россию, за президента, за свой народ.
Певец Денис Майданов, поздравляя Путина с днем рождения, сравнил его с лидерами прошлого.
И здесь вы в одном ряду с другими главами нашего российского государства в нашей великой истории. Это Петр I, Екатерина II, Александр III, Иосиф Сталин.
Но мы оставляем этих любящих людей наедине с их президентом, потому что пришло замечательное сообщение ФСБ по поводу вот этой диверсии, которую я хочу обсудить с Андреем Колесниковым. ФСБ заявила, что группа украинских диверсантов, Андрей, была выдавлена из Брянской области в Украину. Ведомство утверждает, что на территории Украины по диверсантам был нанесен артиллерийский удар. Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины, по нему нанесен массированный удар. В ФСБ не уточняют количество предполагаемых диверсантов, а также не сообщают, сколько из них погибли во время удара. Но вот они были, захватили, и вы их выдавили, и все. И больше вот и концы вроде как в воду. Я вот действительно сейчас самое интересное будет появиться среди тех, кто выдавлен на территории Украины, та четверка, которую мы видели на видео. Что вы скажете об этом? Вот в завершение нашего, вот мы возвращаемся к тому, с чего начинали. История несостоявшегося теракта.
Очень неуклюжая версия, понять ничего нельзя. Вообще невозможно понять, что происходило. Фабулы нет. Да? Мы знаем, что такое террористический акт. Мы знаем, что было в Буденновске.
Да.
В 95-м мы знаем, что такое Дубровка, что такое Беслан. А что произошло сейчас, вообще абсолютно непонятно. Даже если это не жанр поджога Рейхстага, не провокация, собственно, российской стороны, а какие-то люди оттуда. Ну, собственно, это в любом случае выгодно в пиаровском смысле Путину и Кремлю. Они показывают, вот видите, действительно, они на нас нападают, а мы нанесли превентивные удары, правильно сделали в феврале 22-го года. Потому что вот началось бы, продолжалось бы то, что произошло сейчас. Но это настолько неубедительно, эти четыре человека со странными биографиями.
И вот их выдавили, ну, Андрей, ну, посмотрите на эти кадры, вот их выдавили. Их выкатили.
Они сами рады выдавиться уже с радара. Но вот это действительно какая-то крайне неуклюжая штука. И, вероятно, зря мы ждем от Совбеза завтра каких-то тяжелых мер в связи с тем, что вот спровоцировано, и можно теперь вводить военное положение.
Какие-то сотни. Да, спасибо, Андрей. Да, как бы из этой безумной совершенно истории действительно не выродилось то, о чем вы сейчас сказали. До свидания.